Глава 20. Да, у этого пессимиста было что позаимствовать. Он, по крайней мере, сначала размышлял, а потом уж предавался своему пессимизму. Возможно, маленький скорпион недальновиден или труслив, но мне он все больше нравится. Да и на молодых ученых я еще не поставил крест. Даже если они не уступают в глупости старым, они хоть живые и веселые. Маленькому скорпиону стоило бы позаимствовать у них оптимизм, и тогда, быть может, он совершил бы немало полезного. Мне захотелось еще раз повидать молодых ученых, и я узнал у дурман, где они живут. По дороге я прошел мимо многих школ или институтов, то есть пустырей, окруженных стенами. Когда я видел учеников, разгуливающих по улицах, мои глаза наполнялись слезами. Эти юнцы, особенно те, что были постарше, выглядели невероятно самодовольными, точь-в-точь как большой скорпион, возлежавший на головах семи кошек. Они, наверное, воображали себя божественными избранниками и не понимали, что их государство самое жалкое во Вселенной. Только очень глупые воспитатели могли взрастить столь невежественных юнцов. И все же, думал я, к 20 годам человек должен что-то соображать, а не чувствовать себя в аду, как в раю. Я чуть было не начал спрашивать у них, чем они так довольны, но вовремя сдержался. Один из молодых ученых, к которому я шел, заведовал музеем, что было весьма кстати. Музей оказался довольно большим зданием, из 20 или 30 комнат. У входа, прислонившись к стене, сидел привратник и сладко спал. Кроме него здание никто не охранял, а все двери были открыты. Удивительно, ведь люди-кошки воруют, что попало. Не осмелившись потревожить привратника, я вошел в музей, прошел через два пустых зала и здесь наткнулся на своего нового знакомого. Он очаровал меня своим весельем, опрятностью, вежливостью. Фамилия его была Кашкарский. Я чувствовал, что она иностранного происхождения, и боялся, как бы, сопровождая меня по музею, он не замучил меня незнакомыми словами. Лишь бы он не называл экспонаты «варе» или «вски», и тогда все будет в порядке. «Пожалуйста, проходите сюда», — радушно пригласил Кашкарский. «Это зал каменной утвари 8-го тысячелетия до нашей эры. Утварь разложена по новейшей системе. Посмотрите». Я оглянулся. Ничего нет. Что за наваждение? Но Кашкарский уже показывал на стены. «Перед вами древний каменный сосуд, на котором вырезана какая-то иностранная надпись. Стоит 3 миллиона национальных престижей». Теперь я действительно заметил надпись, но не на сосуде, а на стене, там, где когда-то, видимо, стоял драгоценный сосуд. «Перед вами каменный топор, которому исполнится 10 001 год, цена 200 000 национальных престижей. Это 300 000 престижей, это 400 000. Мне нравилось только одно, что он так бегло называет цену экспонатов. Мы вошли в следующий пустой зал. Кашкарский продолжал все тем же бодрым и почтительным тоном. А тут хранятся древнейшие книги мира, которым перевалил за 15 000 лет, разложены по новейшей системе. Он начал перечислять названия книг и их цену, но я не увидел ничего, кроме нескольких тараканов на стене. Когда мы вышли из 10-го пустого зала, мое терпение иссякло. Я уже хотел распрощаться с Кашкарским и уйти, как вдруг перед последним залом увидел около 20 солдат с дубинками. Видимо, они что-то охраняют. В зале действительно были экспонаты, и я возблагодарил небо и землю. Хоть в одном из 11 залов что-то есть, значит, я пришел не напрасно. «Вы пришли очень удачно», — подтвердил Кашкарский. «Через каких-нибудь 2 дня вы бы и этого не увидели. Перед вами глиняная утварь 10-го тысячелетия до нашей эры, разложенная по новейшей системе. 12 000 лет назад эти сосуды были самыми прекрасными в мире, но потом, начиная с 6-го тысячелетия до нашей эры, мы утратили секрет гончарного искусства и до сих пор не можем вновь обрести его».